Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия четверга 22 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее час писателя с Еленой Чудиновой. И завершит этот час вещания программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ «Павильон 69». На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября, метро ВДНХ, ВВЦ, павильон 69. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Паломническая служба «Радонеж» приглашает 7 декабря на экскурсию по Москве к 400-летию Дома Романовых. После окончания поездки состоится музыкальная программа «Музыка в Доме Романовых». Звоните по телефонам 8-495-937-57-91 и 8-495-380-41-20. Дорогие радиослушатели, насельницы Богоявленского скита в селе Глебово привезли на выставку-ярмарку «Звон колоколов» экологически чистую монастырскую продукцию – травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус, монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Монастырь нуждается в стройматериалах. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 19 по 25 ноября на ВВЦ в павильоне 69, стенд Богоявленского скита номер 265. Повторяем, стенд 265. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 26 ноября по 1 декабря на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 70-е зачало, глава 13, стихи с 1 по 9. В это время пришли некоторые к Иисусу и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Разве я заслужил это? Таков невольный вопль многих, когда посещает их большая беда. Если она со смертельным исходом, тут же рядом кто-то связывает это с виной пострадавшего. Если с ним такое произошло, значит, он заслужил это. Эти галилеяне, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, у них, несомненно, были какие-то особые грехи, иначе Бог не попустил бы Пилату так жестоко расправиться с ними. И вместо того, чтобы признать пострадавших мучениками, некоторые без всяких на то оснований называют их злодеями. В ответ Господь приводит еще один рассказ о посещении внезапной смертью. Не так давно упала Силаамская башня, и 18 человек были погребены под ее руинами. Мы часто слышим, и в наше время чаще, чем когда-либо, о таких несчастных случаях. Силаамские башни не перестают падать. Башни, которые строятся для безопасности людей, часто становятся причиной их гибели. Господь предупреждает, чтобы мы не смотрели на жизнь упрощенно. Прежде всего, те, с кем случилось несчастье, не более виноваты, чем остальные. Судить о людях и о событиях таким образом всегда рискованно, ибо все в чем-то виноваты, все заслуживают худшего. Хотя грех и страдания неотделимы друг от друга. И Епифас сказал Иову: «Вспомни, погибал ли кто невинный, и где праведники были искореняемы. Но мы знаем, что часто величайшие из святых, такие как Иов многострадальный и святой царь-мученик Николай, больше всех страдали. Мы должны опасаться делать ложные выводы из происходящего, чтобы не осудить великих страдальцев, как великих грешников. Иначе мы можем прийти к заключению, что нечестивые гонители церкви, обидчики народа, в чьих руках власть и сила, находятся под покровом Божьим, а гонимы и отвергнуты Богом. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали, и те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Спрашивает Господь и отвечает: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Господь предвидит гибель Иерусалима, которая произойдет в 70-м году. Он знает, что если иудеи будут продолжать свои политические интриги, заговоры, восстания, Рим сокрушит этот народ. И это произошло. Господь говорит, что если иудейский народ будет по-прежнему искать земное царство и отвергать царство Божие, его ждет печальная участь. И всякий народ, восстающий на Бога, на пути к гибели. Если не покаетесь, все также погибнете. Во всех подобных событиях призыв к покаянию. Это значит, что мы все в той же степени заслуживаем гибели, как они. Но Господь дает нам возможность покаяния. Суды Божии над другими людьми, призыв к покаянию, который должен быть услышан всеми. И покаяние — самый лучший и самый надежный способ избежать гибели. Если мы не покаемся, мы, несомненно, погибнем, как погибли бывшие прежде нас. Если мы не покаемся, мы погибнем для вечности, как они погибли для временной жизни. Тот же Христос, который призывает нас: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит: «Покайтесь, иначе вы погибнете». Он положил перед нами жизнь и смерть, добро и зло, чтобы мы сделали выбор. Пусть Господь не говорит того, что слушающие Его еще не готовы принять, что смерть не обязательно наказание, которого все должны страшиться. Господу надо сначала самому пройти через нашу смерть, прежде чем его слову о смерти поверят. Но разве Бог похож хоть в какой-то степени на того, кто только ждет удобного часа, чтобы безжалостно свести с кем-то счеты? В доказательство этого Господь приводит притчу о смоковнице. Вот дерево, к которому хозяин виноградника в течение 3 лет приходит, напрасно ища на нем плоды. У него есть все основания повелеть срубить бесплодную смоковницу, которая напрасно занимает землю. Но виноградарь прекрасно знает эту землю, и он знаком с деревьями, которые на ней растут. Он знает, что необходимо время, иногда много лет, прежде чем дерево может созреть и дать первый плод, и что необходимо о нем больше забот, может быть, исключительная любовь. И он умоляет своего господина: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Таковы отношения Бога с каждым из нас, такова мера Его любви к праведным и грешным. Может быть, слишком великая мера и для грешников, и для праведников, поскольку все равным образом являются чадами гнева, как говорит апостол Павел, если Бог будет судить по справедливости. Но все призваны стать чадами благодати, чадами Его любви, в той мере, какую может даровать только Бог. Сколь многие не хотят покаяться, но милостивый Господь продлевает их жизнь, дает время на покаяние. Даром заступничества Христова, Божией Матери и святых, всей Церкви, бесплодные деревья не посекаются немедленно. И мы призваны молиться за таких людей. Господи, потерпи немного, будь милостив к ним. Так Церкви дается власть отвратить надвигающийся на мир Божий гнев. «Окопаю ее и обложу навозом», — говорит виноградарь о смоковнице. Это значит, Бог ведет души к покаянию, окружая их многими скорбями, но также и утешением. Когда Бог терпит долго, мы можем надеяться, что Он потерпит немного еще. Но мы не можем надеяться, что Он будет переносить наши беззакония, нашу бесплодную жизнь всегда. Отсрочки могут быть вымолены другими людьми за нас, но не прощение. Для этого необходима наша собственная вера и покаяние. Бог бесконечно милостив к тому, кто падает и снова встает. Но притча ясно показывает, что существует последняя возможность. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Хотя Бог долго терпит, но приближается последний суд. Бесплодные деревья, несомненно, будут посечены и брошены в огонь. Поистине нет ничего печальней, чем быть посеченным после всего, что Господь совершил для нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Продолжаем, сильно актуализировавшуюся, к сожалению, в последнее время, тему русской истории. Как вы помните, недавно еще я упоминала, что в этой студии побывали многие наши замечательные историки, исследователи, беллетризаторы белого дела. Но сейчас пора вспомнить о людях, без которых мы не увидели бы их трудов и не смогли бы прочесть, а именно об издателях. Итак, в гостях у меня Елена Михайловна Гончарова, редактор серии «Белая Россия», издательство «Айрис Пресс». Елена Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Петровна и наши уважаемые слушатели.
Елена Михайловна, вот мы уже сразу обозначили, что мы говорим сегодня о «Белой России», то есть о «Белом движении». Мы действительно все время к этому возвращаемся, но, насколько я знаю, исследователи, очень многие и билетаризаторы, и те, кто сейчас стоит за белое направление, пользуются теми книгами, которые издает ваше издательство.
Да, потому что цель нашей серии «Белая Россия» – переиздание трудов, вышедших в эмиграции, трудов людей, которые были очевидцами страшных событий, революции, гражданской войны в России, и уже будучи вынужденными покинуть родину, смогли написать, кто обобщающие большие труды, как историки Мельгунов или генерал Деникин, который был известным публицистом военным еще до войны. И вот серия, она родилась 10 лет назад, в 2003 году, по предложению наших маркетологов, мы обратились вот к этой теме «Русская эмиграция о революции и гражданской войне». Потому что издательство наше, вообще-то, исключительно учебное, издает пособия по русскому языку, математике, английскому. Но вот это направление историческое, оно было в то время очень актуально, и до сегодняшнего дня не утратило актуальности, потому что вот мы видим, что за 10 лет многие книги переиздавались, и не однажды. То есть спрос к ним не снижается, на наше счастье. Хотя, конечно, к бестселлерам эти книги отнести нельзя. Ну, вы прекрасно знаете, что массовое сознание у нас предпочитает Акунина, Дашкову. А это книги для людей думающих, для людей, которые хотят разобраться, где же правда и какова была русская история вот тех трагических лет на самом деле. Потому что генералы Деникин, Краснов, Молчанов, Головин, они были очевидцами, просто сами непосредственно участвовали в этих событиях. И вот мы их возвращаем. И вы правильно сказали, что очень многие исследователи наши книги цитируют, что очень нам приятно.
Елена Михайловна, но вы начали так интригующе немножко, что издательство публикует учебные книги по математике, там, вероятно, другим дисциплинам, и тут история. Но ведь у вас же не просто история, у вас строгая концепция. Например, издательство «Вечи», с которым я сотрудничаю достаточно плодотворно, к моему большому сожалению, но я могу их понять, потому что они смотрят на рынок, они должны как-то выплывать. Они говорят, мы публикуем и красных, мы публикуем и белых, потому что все востребовано, все должно быть представлено у нас. Но у вас сразу возникла определенная идея заполнять именно вот эти вот лакуны белой литературы. Вот кому мы этим обязаны? Так вот, начнем с этого.
Это действительно принципиальная позиция издательства. Мы издаем только белых авторов. Ну вот такая издательская у нас позиция, это идейно-политическая позиция нашего руководства.
Ну расскажите, как все начиналось, вот как пришла эта идея?
Ну, идея пришла просто, как я уже сказала, со стороны вот маркетологов, которые изучали рынок, видели, что подобной литературы нет. И начали мы с самой популярной книги, самого, наверное, громкого имени, Антон Иванович Деникин, «Очерки русской смуты». Просто решили переиздать это произведение, которое, наверное, наиболее полное все-таки о гражданской войне. Антон Иванович охватил и события на юге России, на востоке. Практически это энциклопедия гражданской войны. Выяснилось, что спрос есть. Поэтому руководство издательства поддержало. И мне, как редактору, было поручено искать другие имена. И что важно, вот я хочу подчеркнуть, что переиздавая эти книги, вышедшие в 22-25 году в Париже, в Берлине, мы всегда приглашали для вот этого переиздания современного историка, специалиста по тому или иному персонажу русской истории. И вот современный историк писал предисловие книги о самом авторе. В частности, вот очерки «Русской смуты» очень подробно предварил своей статьей Андрей Сергеевич Кручинин, который считается основным специалистом по Деникину. В дальнейшем, когда мы стали издавать книги Сергея Петровича Мельгунова, мы пригласили ведущего специалиста по Мельгунову Юрия Николаевича Емельянова из Института российской истории. И он писал очень такие углубленные предисловия ко всем книгам Мельгунова. Мы Мельгунова издали почти всего. Начали с трагедии адмирала Колчака, затем «Красный террор в России», «Как большевики захватили власть», «Золотой немецкий ключ большевистской революции», «Мартовские дни» 1917 года. Ну, в общем, практически всего Мельгунова переиздали. То есть, возвращая читателям сам первоисточник, который практически недоступен, вот был, да, в советское время эти книги не то чтобы издавать, за чтение и хранение можно было получить срок. Вот. И возвращаем сам текст и даем вот такое фундированное предисловие современного исследователя, который объясняет значимость, ну, о жизненном пути автора, соответственно, рассказывает, о том, как возникла книга, об основных событиях, которые в ней изложены. То есть вот такой мостик к современности, ну, как бы взгляд из сегодняшнего дня на и автора, и те события. И круг этих исследователей, вот мы тоже ограничили теми, кто, ну, как бы разделяет вот эти идеи, кому близки сами авторы, и тематика, и характер изложения. То есть поиск правды русской истории, взгляд вот с той стороны. Потому что люди, попавшие в эмиграцию, они, в общем, писали о том, что очень хорошо знали и не были лимитированы никакими ни идейными, ни партийными рамками, а могли, в общем, высказаться в открытую. И вот это мы считаем очень ценным.
Елена Михайловна, немного отвлекаясь от нашей темы, хотелось бы просто спросить ваше мнение. Вот тут недавно историк Армен Гаспарян высказался достаточно своеобразно, и многие, в том числе я, это осудили относительно того, что, дескать, белая идея дискредитировала себя через Вторую мировую войну, и поэтому надо все-таки примиряться с красной идеей, потому что она как бы предстает менее запятнанной. Вот я лично осудила это, но мне интересно ваше мнение сейчас.
Ну, мы тоже не разделяем отнюдь это мнение Армена Гаспаряна. И, в общем, даже удивлены весьма такому дрейфу его от идеи белой.
Вы заметили его дрейф,
ну,
да?
Ну, конечно, конечно. Это очевидно для всех, кто следит за сайтами, диалогами в интернете. Разочарованным, прямо скажем. Ну, видимо, у Армена своя стезя, он крупный радиожурналист и, может быть, был поставлен в какие-то рамки человек. В общем, сам выбирает, но мы отнюдь эту позицию не разделяем, мы остаемся на позициях белых.
Ну, а вот что бы вы ему возразили по существу, если предположить, что вот это не рамки, что это его искреннее мнение, к которому он пришел? Ну, давайте предположим лучшее.
Ну, мне кажется, что его идея о примирении каком-то, это вообще ложная совершенно идея, потому что примирить белое и черное, потому что все-таки красное это
свет и тьму.
Свет и тьму, да. И белые защищали тот строй, жизненный уклад, веру свою православную, которые веками на Руси складывались. А новая власть пришла совершенно как какая-то бандитская клика и творила просто бесчинство на русской земле. И свидетельством тому вот серия наших сборников «Красный террор», которая последовала за книгой Мельгунова «Красный террор в России», мы потом издали еще 4 сборника уже подробных региональных о этих проявлениях красного террора на разных территориях бывшей Российской империи. Об этом можно даже поговорить отдельно. И поэтому, когда убивались люди по социальному признаку, которые не были никакими контрреволюционерами, а
убивались священники, женщины, дворяне, помещики, исключительно по социальному признаку. Ну, в общем, как-то прощать этого...
Невозможно. Нет, мне просто кажется, что ну, сейчас вообще слишком многое сводят к Второй мировой войне, которая, ну, лично, на мой взгляд, не русская война. Хотя мы были в нее втянуты против своей воли, но, в общем-то, ну, куда было бежать русскому человеку в ней, на мой взгляд, некуда, потому что тут одни, там другие, и разобраться во всем этом, с кем идти, ну, я не знаю, я счастлива, что я не стою перед таким безумным выбором в сегодняшнем дне, и на все смотреть через призму Второй мировой, мне кажется, чрезвычайно вредным. Я вижу тенденцию, что сейчас нам предлагается такой угол зрения. Мне кажется, он ошибочный. Но спасибо за ваше мнение. Мне хотелось бы вернуться к вашим книгам. Что, например, из Мельгунова вы издали? Были ли такие книги, которые именно у вас издали в постсоветское время впервые?
Да, мы издали единственный, по-моему, никто не повторял книгу «Как большевики захватили власть», «Мартовские дни», «Трагедия адмирала Колчака», двухтомник. Вот это уникальный. «Красный террор» перед нами был издан.
«Красный террор» сразу пошел, правда, он да. Практически, по-моему, в перестройку.
Без предисловий он был издан, без комментариев. Но у нас этот «Красный террор» получил продолжение, потому что была возможность материалы Мельгунова, хранящиеся в Гуверовском архиве в США, включать в новые, вот сейчас уже собираемые сборники. Потому что Мельгунов, занимаясь темой «Красного террора», он готовил это к Лозаннскому процессу в 1923 году, свою книгу, готовил очень спешно, собирал материалы из разных источников и объявил в русской эмиграции, ну, своего рода такой призыв опубликовал в газетах, присылать ему свидетельства разных людей, вот кто каким событиям, проявлением «Красного террора» был свидетелем. И он получал эти письма еще вплоть до 1926 года, когда уже Лозаннский процесс давно прошел, и книга его вышла. И все эти материалы у него собирались, и уже где-то перед войной, по-моему, в конце 30-х, он передал архив свой, 13 коробок, собранных только по этой теме, Гуверовский институт. И они были практически нетронутыми. Была просто возможность туда попасть, эти материалы просмотреть, отобрать наиболее ценные и включать вот в эти сборники «Красный террор» в Москве, «Красный террор» в Петрограде, «Красный террор» на юге России.
Елена Михайловна, а кто-нибудь помогал все-таки ехать, исследовать? Это же достаточно непросто в наше время. Вот кто-нибудь помогал издательству или все сами?
Ну, мы сами, да. Просто одна из сотрудниц издательства имела возможность там работать и эти материалы собирать.
То есть от властей не было никакой поддержки, никакого грантования, ничего?
Нет, наше издательство вообще никогда не пользовалось никакими, не стояло в очереди за грантами. Прямо скажем, мы издаем все за счет своих средств и вот за счет учебной литературы. Да, то есть учебная литература по-прежнему пользуется спросом, к счастью. Это позволяет издавать вот такие некоммерческие книги. Но на, так сказать, сделку с совестью, как другие издательства, мы тут не идем, а держимся в рамках белой идеи, белой России.
Ну да, просто тут, по-моему, даже речь не стоит о том, чтобы вам стоять в очереди за грантами, а чтобы за вами бегали и говорили, вы исследуете так много, возьмите грант, пожалуйста.
Нет, такого у нас не наблюдается.
Ну, вот я, кстати, вас поймаю для следующего нашего разговора на теме именно локальных проявлений «Красного террора» и том, что было издано. Но сейчас вернемся к общей картине того, что было за эти годы 10 лет существования серии. Это очень много в нашем зыбком книжном пространстве. Это очень много. И вот после таких известных имен, как Деникин, Мельгунов, каким путем вы пошли?
Ну, вообще сейчас можно подвести даже некий итог, так как исполняется 10 лет серии, то вот я специально такую статистику провела. мы издали около 40 книг, всего 34 названия, но учитывая, что есть 2-3-томники, и общий тираж около 180 тысяч всех этих книг, потому что они переиздавались. Деникин, вот, например, сейчас переиздан в связи с тем, что включен в список 100 книг, которые рекомендованы школьникам к дополнительному прочтению. Вот четвертый раз был напечатан Деникин «Очерки русской смуты», трехтомник. 5 книг генерала Краснова были изданы. Затем, в силу того, что была возможность как раз вот в США застать сыновей генералов гражданской войны, мы сосредоточили вот часть нашего внимания на произведения генералов, которые боролись на Восточном фронте, то есть входили в Колчаковскую армию, и последние бои арьергардные до осени 22 года вели на Дальнем Востоке. Это речь идет о генерале Молчанове, замечательном, его книге «Последний белый генерал», о Венере Ефимове, две книги, которые мы издали, это начальник штаба Ижевско-Воткинской дивизии у генерала Молчанова, полковник Ефимов, который вел подробнейшую летопись каждого дня боев, составлял схемы, и потом, уже живя в эмиграции, помогал другим исследователям. И его уже просто вынудили написать свою книгу, потому что богатейшими материалами он располагал. Это генерал Петров, Павел Петрович, «От Волги до Тихого океана в рядах белых». Затем переиздавали мы и уже повторяли даже книгу Гинса «Сибирь, союзники, Колчак». Георгий Гинс, член Омского правительства, адмирал Колчака, который вот наблюдал скорее такую политическую, это не военная сторона гражданской войны, а политическая вокруг Колчака, союзников, и книгу издал уже в 22-м году в Китае. Эти генералы, кстати, тоже попали в Китай, Молчанов, Петров, потом, правда, в Японии был полковник Ефимов. И, возможно, еще у нас созреет сборник воспоминаний, правильно, ижевцев говорить.
Ижевцев. Я тоже не знала, что ижевцев. Теперь буду знать. А талапцы у вас как?
Ну вот Северо-Западная армия пока у нас не попадает в круг наших интересов. Ну, просто, может быть, поскольку мы ограничиваем себя изданием первоисточников, а не исследований современных авторов. Вот, к сожалению, я прошу прощения, к нам, конечно, многие авторы, ныне живущие, обращались и предлагали свои книги, но покорно просим извинить, еще не издано столько первоисточников, столько книг вот лежит там в иностранных библиотеках и архивах, книг именно участников событий. Вот. Поэтому мы все-таки себя ограничиваем вот этими рамками, ставя задачу обеспечить как раз современных исследователей первоисточниками.
А вы предвосхитили немножко мой вопрос. Я хотела как раз спросить о том, много ли еще не издано первоисточников. Как вот вы видите, на сколько лет загруженность этой серии первоисточниками?
Ой, еще очень много, очень много. Я думаю, что лет на 10 нам еще хватит, если Бог даст, все будет хорошо, и издательство будет существовать, и будет возможность издавать эти книги.
Это, конечно, грандиозная работа, которую вы проводите, и хочу, думаю, от лица многих наших слушателей вас поблагодарить за нее. Спасибо сердечное, потому что я очень надеюсь, что эти книги займут свое место в школьных библиотеках, в библиотеках высших учебных заведений гуманитарных, потому что мы должны прежде всего, чтобы оценить масштаб катастрофы, чтобы понять, на чьей стороне была правота, и чтобы, наконец, выйти из состояния гражданской войны, мы должны вооружиться прежде всего знаниями. Ну вот, хотелось бы спросить, наверняка тут многие, кто нас сейчас слышит, уже задались вопросом, а, собственно, вот трудно ли, вот большие ли у вас тиражи, трудно ли как-то достать эти книги, или можно ли как-нибудь подписаться, может быть, получать их по почте, как вообще, вот легко ли они приходят к читателю? Я почему об этом спрашиваю? Потому что распространение — это очень, насколько вот я знаю, из своего опыта взаимодействия с издательствами, распространение – это очень важный фактор и не всегда хорошо играющий. Как у вас обстоит дело с распространением? Где можно так вот совсем примитивно, где можно купить книги?
Ну, в Москве их можно купить, конечно, в наших основных магазинах, в «Библиоглобусе», в «Доме книги», в «Доме русского зарубежья» прекрасный книжный магазин. Это наш официальный представитель. Там есть все книги по самым низким ценам. Это на Таганке, дом русского зарубежья.
А для не московских читателей?
Лучше всего, наверное, и доступнее через Озон, через интернет-магазины. Они имеют все наши книги и доставят их в любую точку. Другое дело, что сколько они будут стоить, конечно.
Ну, но, увы.
Потому что, к сожалению, книжные магазины закрывают. Даже в больших городах, вот мы имеем дело с Ижевско-Воткинским регионом, закрывают магазины и... К сожалению, книги делаются недоступны.
Елена Михайловна, наша беседа сейчас, к сожалению, стремительно завершается, потому что поджимает время, но я вас уже на слове поймала, и я надеюсь, что мы в самое ближайшее время вернемся к разговору о «Красном терроре на местах» и изданных вами книгах по этой теме.
Хорошо, спасибо, приглашайте.
Напоминаю, дорогие друзья, что у нас была Елена Михайловна Гончарова, представитель издательства «Айрис Пресс», редактор серии «Белая Россия». Спасибо, Елена Михайловна.
Спасибо вам.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня у нас в студии радио «Радонеж» Ольга Игоревна Елисеева, замечательный писатель, историк, кандидат исторических наук, автор порядка 40 романов, монографий, популярных книг и так далее, и так далее. Человек, можно сказать, заслуженный. Здравствуйте, Ольга Игоревна. Беседую с ней я, Дмитрий Володихин, также писатель и историк, коллега Ольги Игоревны в этой работе. Тема нашей сегодняшней передачи – «Заграничный поход русской армии». Начну с последних картин кампании 1812 года, вечно памятной в России. Итак, наверное, все те, кто хоть сколько-нибудь интересовался русской историей, помнят, что для так называемой Великой армии Наполеона – русская кампания кончилась плачевно. Всего несколько тысяч бойцов смогло избежать разгрома и гибели в страшном сражении при реке Березине. Наполеон бежал, его отступление прикрывал отважный, но совершенно ничего не сумевший повернуть вспять маршал Ней. Остатки Великой армии в виде толп бродяг вышли за границы Российской империи. А прежние союзники наполеоновской Франции, разнообразные немецкие государства и Австрия начали стремительно откалываться от союза с Наполеоном и встали с ним во враждебные отношения. Я хочу просто напомнить, в составе Великой армии, помимо, собственно, французов, был целый корпус вестфальцев, которым командовал генерал Жюно, целый корпус поляков, которым командовал Понятовский. Огромное соединение итальянцев в составе корпуса Евгения Багарне. Значительное соединение пруссаков, которыми командовал генерал Йорк. Очень значительное соединение австрийцев, которыми командовал Шварценберг. Как только костяк, то есть французское ядро армии, потерпело сокрушительное поражение и начало распадаться, понятно, что... Все эти вестфальцы, австрийцы, пруссаки и прочие просто-напросто начали играть свою игру, и Великая армия не только потерпела страшное поражение от русских войск, она еще распалась на составляющие. Австрийцы вернулись под свое командование, пруссаки под свое, и достаточно боеспособные части, которые могли бы еще сопротивляться российским вооруженным силам, перешли на сторону России. Этот диктат Наполеоновской империи никому не доставлял радости. Это была своего рода темная тень на Европе того времени, и народы постарались как можно быстрее от этой тени избавиться. Но избавление это шло очень неровно, очень тяжело. Надо понимать, что зимняя кампания тяжела была и для русских. Мы многое потеряли. Наша армия не только убитыми, ранеными, но и просто пострадавшими от мороза, от голода людьми несла тяжелые потери. Было определенное сомнение, стоит ли в дальнейшем продолжать какие-то масштабные военные действия за пределами России. Император Александр I решил, что да, стоит, потому что революционная гидра Наполеоновской империи должна была быть раздавлена. Австрийцы и пруссаки уже когда-то показали, что своими силами не способны с ней справиться. И поэтому через некоторое время российские дивизии и корпуса вошли на территорию Европы как союзники Австрии и Пруссии, составивших новую коалицию против Наполеоновской Франции. Первый месяц этой кампании шли чрезвычайно тяжело. Надо отдать должное Наполеону Бонапарту. Он был не только великолепным полководцем, но и чрезвычайно хорошим организатором. После того, как одна французская армия, громадная, полегла на полях сражений в России, украсила, прости Господи за это выражение, трупами своих солдат русские сугробы, появилась новая огромная армия, были отозваны чрезвычайно боеспособные соединения с территории Испании и из других мест, и сражения между французами, австрийцами, пруссаками и российскими войсками продолжились с новой силой. Надо сказать, что первое время слабая координированность коалиционного командования приносила немало неприятностей. Наша армия, австрийцам, пруссакам, сражения при Люцене, Бауцене, Дрездене в некоторых случаях имели сомнительный результат, а в некоторых случаях и привели просто к поражению коалиции. То есть, несмотря на то, что французы были полностью разгромлены в России, спустя полгода вновь в Центральной Европе ожил цветок Наполеоновской империи. Опять французские орлы начали гордо реять над строем французских полков. Опять, вроде бы, государство Наполеона начало оживать и громить всех подряд. Но для того, чтобы переломить эту ситуацию, требовалось поистине героическое усилие, чрезвычайно сложное. Вот, собственно, мы подходим к осени 1813 года, к периоду, а самому ответственному и переломному. Сейчас исполняется 200 лет тем событиям, и я думаю, что память наших солдат, офицеров и генералов, которые сражались там, спасая Европу от наполеоновской тирании, священна для нас точно так же, как и память тех солдат, которые пали на полях сражений под Смоленском, на Бородинском поле, под Малоярославцем, под Красным и так далее. Так вот, два сражения фактически переломили ход кампании. Прежде всего, сражение, случившееся осенью 1813 года и выигранное фактически усилиями русских войск. Это сражение при Кульме. Несколько командиров русских корпусов, в частности знаменитый генерал Ермолов, вступили в чрезвычайно долгую, длившуюся несколько суток, удивительно тяжелую кровопролитную схватку с первоклассными французскими полками. И после ожесточенной борьбы обе стороны понесли огромные потери, все-таки русская армия одолела. Это было тяжелое поражение, которое очень во многом сдвинуло маятник борьбы за Центральную Европу. Но решающее сражение ожидало нас позднее. Оно произошло под Лейпцигом. Вот, собственно, Ольга Игоревна, может быть, вы поделитесь ситуацией, вот как русский двор смотрел на эту кампанию, почему вот такой сомнительный результат, потребовавший новой волны героизма наших войск.
Сейчас очень активно обсуждается вопрос о том, следовало ли русской армии после победы над Наполеоном, после того, как остатки наполеонской армии были вытеснены из пределов России, перешли Березину, потом оказались в Европе. Вот эти вот жалкие ошметки, следовало ли снова начинать военные действия И не была ли бы Россия в лучшем положении, если бы она осталась в своих границах, в своих пределах? Не стоило ли ей успокоиться и дать Наполеону спокойно дойти до Франции и там обосноваться, и в конце концов пусть Европа сама решает свои дела? Именно такую точку зрения высказывал Кутузов. Не будем замазывать, а будем говорить честно, что фактически участие России в заграничном походе и продолжение борьбы продавил лично Александр I. Кутузов считал, что никому не будет хорошо, если Франция будет разбита полностью, окончательно, и что просто в Европе диктат Франции сменится на диктат Англии. Очень дальновидная позиция, исключительно дальновидная. Но дело в том, что у России не было в этот момент никакого выбора. Вот Дмитрий Михайлович перечислил тех союзников Франции, которые воевали здесь, в России. Все они участвовали очень по-разному в военных действиях. Кому-то вплоть до там мамилюков с египетскими верблюдами было на наши снега глубоко наплевать. Кому-то эти снега казались практически родными. Например, очень боеспособный корпус, очень боеспособные польские войска под предводительством Станислава Понятовского. Человека, имевшего не только колоссальную храбрость, большие военные заслуги, но и права на польскую корону. Вот когда Бонапарт спокойно раздавал своим приближенным короны в Европе, Станислав Понятовский даже не намекнул о том, что ему бы тоже хорошо в своей собственной Польше получить корону.
По знатности он имел право.
И по знатности он имел на нее полное право. Но он остался до конца верен Бонапарту, независимо от того, что Бонапарт не очень хотел видеть его во главе Польши. Удобнее было не сажать природного поляка на польский престол, и мало ли, вдруг Польша повернет свое оружие. Но против войны с Россией, против Франции, Польша повернуть оружие ни в коем случае не могла. Это далеко не первое наше столкновение. За последние 1000 лет мы безнадежно испортили свои отношения с поляками. Так вот, в кампании против России польская армия вела себя исключительно боеспособно, исключительно жестоко. Москвичи пострадали в основном больше от польской, чем от французской оккупации здесь, в России.
Это по традиции, так
сказать. Это по традиции. Но вот армия Наполеона раскалывается, вот она оказывается в Европе. Какие-то части удалось притянуть из... Новые части удалось притянуть из Испании. Но в основном Наполеону пришлось призвать свою армию совсем молоденьких мальчиков на 2-3 года меньше, чем призывной срок. Эти совсем юные создания были названы своими посидевшими в боях ветеранами, еще остававшимися в армии, Мариями Луизочками. Ну, то есть сам Бонапарт был женат на Марии Луизе Австрийской. И вот эти вот дети, которые пришли в армию Наполеона и составили вместе с бывшими ветеранами, уже очень немногочисленными, костяк этой новой армии, назывались Мариями Луизочками. То есть всерьез они не воспринимались даже своими сослуживцами. Тем не менее, им удавалось какое-то время противостоять ударам союзников. Почему? Ну, в первую очередь, прусских и австрийских союзников, которые воевать-то особенно не хотели.
Ну, и здесь, конечно, надо сказать, что Наполеон просто сумел ускоренным маршем вытащить боевые части из других стран Европы. То есть это была старая, хорошая, опытная наполеоновская армия, ну, например, корпуса испанские. Их можно было бросить в эту топку, и на полгода они смогли обеспечить удержание, прежде всего, русских войск, ну и всех остальных, и же с ними. Но осень 1713 года – это кризис. Уже этих корпусов перестало хватать, они сгорели. Вот на поле боя приходят Мария Луиза и относительно небольшое количество ветеранов. Огромная наполеоновская армия встречает с союзными войсками в районе города Лейпциг.
К этому времени уже удается, дольше всех союзником Франции оставалась Австрийская империя, поскольку существовал матримониальный брак между императором французов и Австрийской империей. Очень длительное время Австрию склоняли к тому, чтобы она вышла из союза, и вот она надломилась. Вот она говорит, что да, мы поворачиваем оружие против Бонапарта. Тем не менее, в сущности, вот у Лейпцига сходятся огромные... Вот почему битва народов при Лейпциге? Потому что немеренное количество самых разных народов, порядка 13, а может быть и больше...
Ну, прежде всего, немцы, австрийцы, русские, поляки, французы,
итальянцы,
испанцы.
Те же испанцы. практически со всей Европы. Швейцарцы, пруссаки тоже объединяют в своем числе большое количество разных разрозненных немецких земель. Для нас они все немцы, а друг для друга они очень даже представители разных.
Баварец пруссаку не друг.
Пруссаку не друг.
Вот здесь важный момент, собственно, чем важна эта битва народов. И чем важно то, что русские участвовали в ней и делят огромную часть победы над Наполеоновской империей, вновь сделавшей большое организационное усилие, вновь выплеснувшей последние мобилизационные ресурсы армии на фронт. Почему это так важно? Потому что русский солдат пришел в Европу как освободитель. Что такое Наполеоновская империя? Это, прежде всего, довольно жесткое разрушительное отношение к христианской церкви, вернее, к разнообразным христианским конфессиям, чрезвычайно, повторяю, жесткое и прямо направленное на уничтожение каких бы то ни было сильных церковных организмов. Фактически это разворачивание масонского проекта в Европе. Это выбрасывание десятков и сотен тысяч молодых мужчин на военные авантюры. Это постоянная военная напряженность. И это, в общем, несколько неадекватное, горделиво-националистическое отношение французов к покоренным странам и народам. И вот на поле боя под Лейпцигом тоже, в общем-то, празднуем 200-летний юбилей. В первый день ветераны Марии Луизы, поляки, держались еще относительно неплохо. Но, видимо, дело здесь в том, что диктат Наполеона новой доморощенной революционной элиты, которая была выращена во Франции, поднадоел народам Европы. Поэтому даже те, кто, в общем, как правильно говорит Ольга Игоревна, вовсе не стремились голову класть на полях сражений, в этот день поднапряглись. И немцы, и австрийцы, и русские в равной степени дрались очень отчаянно и стойко и смогли, если в первый день фактически сражение шло в ничью, и даже Наполеон несколько потеснил союзников, то потом его армия подверглась разгрому. Здесь есть одна деталь относительно численности.
Нет, давайте вот какую деталь вытащим. Дмитрий Михайлович правильно сказал о том, что все поднапряглись. Ну, конечно, мы были лучше всех, это понятно. Австрийцы сражались весьма и весьма средненько. Зато выложились пруссаки. Очень выложились, потому что они пострадали очень серьезно под наполеоновским гнетом. Фактически территория государства сократилась для них больше, чем вдвое. Но и у них, наконец, проклюнулось национальное самосознание, по поводу чего отхихикали в своих письмах все, имеющиеся русские офицеры. Они писали о том, что, наконец-то в немцах просыпается хоть какое-то чувство гордости. Но под Лейпцигом действительно прусские черные гусары воевали исключительно храбро, исключительно мощно. Ими командовал фельдмаршал Блюхер, который впоследствии будет участвовать в битве при Ватерлоу. И, обращаясь к своим подчиненным, он сказал: «Сынки, если сегодня к вечеру среди вас останется хоть один живой, я его сам пристрелю».
Если посмотреть на одну важную особенность Лейпцигского сражения, станет понятным, что в Европе многое изменилось, прежде всего в империи Наполеона. Давайте посмотрим на потери обеих сторон в Бородинском сражении. Невозможно посчитать точно, но они, в общем-то, варьируют где-то примерно от 30 до 50 тысяч с каждой стороны. Русская армия потеряла даже несколько больше, не менее 45 тысяч, видимо, убитыми и ранеными. Она пришла на поле боя в составе 125-127 тысяч регулярных войск казаков и артиллерии. И через несколько дней после Бородинского сражения, какие-то соединения отошли от армии, выполняя свои задачи, но армия насчитывала 50-60 тысяч. То есть фактически 30-40% боевого состава легло во время этого сражения, либо легло навсегда, ушло в землю, либо было потеряно ранеными. Это показывает, несмотря на все эти потери, армия выстояла, показывает то, что армия была первоклассная. То же самое французская армия. Она потеряла чрезвычайно много. Тоже порядка третьей четверти своего состава. Она была больше русской армии. И тоже, тем не менее, продолжала выполнять свои задачи, была боеспособна. Что произошло при Лейпциге? Там совершенно другая картина. В какой-то момент французская армия начала отступать, а потом и прямо бежать.
Побежала, конечно. Значит,
качество того, что мог выставить Наполеон, было уже совсем не то. Он еще будет вертеться ужом во Франции. Еще будут сражения при Фершампенуаз, при Ларутьере, при Бриенне, при Арси-сюр-Об, при Лаоне, при Краоне. Где-то он будет даже добиваться успеха. Но невозможно из одного зайца пошить 10 шапок. Фактически все то, что было после Лейпцига, это была личная авантюра Наполеона. Не более того, надо было складывать оружие, он пролил еще несколько десятков тысяч жизни крови. Ну вот, скажем так, вот успех русских войск в этой кампании был чрезвычайно велик, это фактически было боевое ядро коалиции, без них бы просто не справились. А некоторые страны освобождали только русские войска, вот, например, Нидерланды.
Ну, действительно, Нидерланды, теперешнюю Голландию плюс Бельгию, освобождали фактически, ну, знаете, казачьим разъездом. Тем же самым авангардом Александра Христофоровича Бенкендорфа. Причем нельзя было освобождать ее так, чтобы все об этом знали. Это была тайная операция. Получится, получится, не получится, не получится. Мне бы хотелось вот еще о чем-то говорить касательно Лейпцига. Все о наших же с вами друзьях-поляках. Когда наполеоновская армия наступает, польские части, это в основном, естественно, конница польская, она идет на самом острие атаки. Ее раньше всех уничтожают. Наиболее сильные и еще отдохнувшие, еще не вступившие в войну противник, ее уничтожает. Если штурмуется какая-то крепость, то, конечно же, впереди всех будут именно польские части. Когда наполеоновская армия отступает, то ее хвост будут прикрывать именно польские части. Понимаете, вот на этого союзника Франция смотрела как на заградотряд своего рода, как на все что угодно, только не на то, что нужно уважать или ценить. Тем не менее, ну, известная польская поговорка «Сердце поляка» розовой ленточки привязано к Галлии. Таким образом, вот на этой розовой ленточке огромное количество людей было просто положено под копыта наступающих армий союзников. И когда армия Наполеона дрогнула и побежала, на берегу Эльстера была такой реки, которая рядом с Лейпцигом протекает, была дамба. По этой дамбе отступали отступающие французы. Ее нужно было вовремя взорвать для того, чтобы наступающие туда не успели войти. Но в сущности ее взорвали тогда, когда на ней еще были французские отступающие. А с другой стороны, уже имея за своей спиной взорванную дамбу, оборонялись вот эти последние польские военные части.
То есть они должны были просто умереть перед
дамбой.
Они
должны были просто умереть перед дамбой. И Станиславу Понятовскому буквально за день до этого был послан маршальский жезл. Вот получи маршальский жезл и умри маршалом.
Он вместо золотой короны получил железную палку.
В отличие от Сталинграда, от фельдмаршала Паулюса, Станислав Понятовский решил все-таки умереть там, где его поставил его любимый лидер Наполеон. И да, польские всадники здесь умерли все. Польские уланы положили себя почти полностью вот здесь вот у Лейпцига. Дальше уже фактически будет Франция действовать сама, без помощи таких верных и таких преданных союзников. И, конечно, воевать с ней станет гораздо проще.
Завершая нашу сегодняшнюю передачу, хотел бы подчеркнуть, друзья, коллеги, господа, товарищи, братья и сестры, пора хорошенько вспомнить этот эпизод нашей истории, склонить головы перед могилой наших солдатиков, разбросанных от Польши до Парижа на огромном пространстве, перед могилами тех, кто когда-то освободил Европу от деспотического правления революционного атеистического правительства Наполеона. От людей, которые когда-то не дал Европе погибнуть в огне вот этого чрезвычайно агрессивного, чрезвычайно грубого, чрезвычайно националистического режима. Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что в студии у нас была Ольга Игоревна Елисеева. До свидания.
Спасибо, до свидания.